начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак.
Но без дураков. Культовые персонажи российской действительности в гостях у Сергея Корзуна в программе «Без дураков». Каждый четверг после 23 часов.
Борис Немцов, гость программы «Без дураков». А к деньгам как относитесь? Ну, чтобы, наверное, завершить.
К деньгам отношусь спокойно.
На что можете потратить спокойно?
Ну, я вам так скажу, у меня нет загородного дома. У меня нормальная квартира в центре Москвы на Ордынке.
И у меня машина. Детей уже неплохая. Из предыдущих браков.
Да, ну, конечно. Нет, ну, я оставил все там своей первой жене, естественно, там она живет в квартире, которую я получил, когда приехал сюда проезд работать. На Садово-Кудринской. Катерина с двумя детьми тоже живет в Алых Парусах. Ну, в целом, все живут нормально. Я вообще считаю, что, понимаете, вот многие люди, и мужчины тоже, нечего греха таить, да, они и свободными хотят быть, и хотят еще и имущество разделить со своей женой. Вот мне считают, что это неправильно. Если ты хочешь быть свободным, то ты за это должен заплатить. Самое дорогое, что у большинства людей есть, это, в общем, квартира. Поэтому, если хочешь свободы, оставь квартиру жене с детьми. В общем, не пытайся ее делить. Я, конечно, понимаю, что мой совет может быть воспринят как там наезд на там сотни тысяч людей, которые в этом тяжелом положении оказались, но это справедливо было бы. Потому что мужик все-таки имеет больше возможностей заработать, чем женщина. Ну, так жизнь устроена у нас, да? Поэтому это, кстати, секрет, почему у меня отношения нормальные со всеми. Потому что я как бы каждый раз пытался начать жизнь сначала, да? И это стимулирует еще к тому, чтобы там работать, зарабатывать, там, за здоровьем следить и так далее. Такое
последняя
дело.
Жена не говорит, ну, пора уже остановиться, хватит работать, хватит уже.
Нет, не говорит.
А в детей как вкладываете?
Ну, и еще, знаете, вот моя формула такая по поводу денег, это хороший вопрос. Вся жизнь – это попадалово на деньги. То есть вот не надо сожалеть, если ты за что-то, тебе кажется, там переплатил, там заплатил и так далее. Не надо, это ерунда полная. Вот вся наша жизнь, каждый божий день мы должны тратить деньги. И надо успокоиться. В гробу карманов нет, понимаете?
А в прямом смысле кидали под аферы, попадали под какие-нибудь?
Вы знаете, поскольку я человек достаточно доверчивый, и бизнесмен из меня очень плохой, я вот поначалу хотел там участвовать в одном проекте, не буду называть имена, просто не хочется, знаете, и людей там подводить и так далее. В одном проекте сетевом, связанном там с строительством кофеен. Достаточно, мне казалось, такие приличные люди, там, партнеры. Но они меня обманули. И, кстати, одна из причин, почему я решил все-таки заниматься инвестициями в фондовый рынок, да, связана с тем, что там все от тебя зависит в основном, да. И обмануть ты можешь только сам себя. Были такие неприятные моменты. Очень неприятные. Еще раз хочу сказать, что вот надо помнить нашу русскую пословицу, да, доверяй, но проверяй. Но у меня не всегда просто это получается.
И вот к вопросу, который начал уже было задавать, в детей как вкладываете? В русской манере, то есть содержите их до вполне зрелого или набираете содержать до зрелого возраста, или в американской манере 16 лет, $50 и привет?
Нет, не 16 лет. Ну вот, если говорить о старшей дочери, да, она все-таки 22 года закончила уже МГИМО и сейчас учится в юридической академии. Значит, стала зарабатывать деньги сама. Она тоже этим же самым бизнесом занимается. Мы с ним, собственно, вместе это делаем. И вот с этого года я не буду ей помогать.
Угу.
То есть, ну, ей 23 года будет в марте. Вот я, то есть, до 22 лет я ей помогал. А вот сейчас нет. Но у меня критерий не юридический, там возраст, там 16-18 лет.
Я тоже говорил достаточно условно.
Нет, да. Сергей, у меня другой критерий. Мне кажется так, что когда молодой человек встает на ноги, да, и уже начал работать, то можно прекращать помогать.
Но при этом квартиру подарите, если будете иметь вот такую возможность, если имеете машину.
Нет, да. Уже не буду. Зачем? А уже все у них есть.
Хватит.
Не, ну как, ну есть бойфренд, она живет сейчас там с ним, мама живет в нормальной квартире. Нет, я все.
А в политику зачем потянули дочь свою?
Я ее не тянул, она сама хотела. Ну это гены же.
Гены.
Не, я совершенно.
Геннадий Андреевич или.
Не, гены в историческом прямом смысле этого слова. Это ее собственное решение. Я, кстати, не поддерживаю. Я просто говорил, что в России запрещено заниматься независимой политикой с некоторых пор. И я говорю, что ничего хорошего, кроме шишек и головной боли, ты не получишь. А еще страшнее, просто это опасно, да, бывает, как мы знаем. Так вот, она, тем не менее, сказала, что она будет это делать. Честно говоря, это ее решение. Я ее, это решение уважаю. И нисколько там не протестовал против этого. Даже потом стал помогать. Ну, когда она обратилась за помощью, я стал помогать. А вот, но сейчас, по-моему, она так больше интересуется скорее бизнесом.
А, бизнесом.
Ну, бойфрендом, бизнесом, все вместе.
Вообще, женщина в политике. Ну, в России это скорее уникальное, в общем, состояние. Да, но можно упомянуть... Светлой памяти Галина Васильевна Старовойтова, да, Ирину Хакамаду, которая продолжает оставаться на политической сцене, ну, скажем, Валентину Матвиенко, да, вот из более-менее серьезных фигур. Ну, да, принципе... ты не обидится на меня, да, в то время как на Западе тенденция, да, во многих странах женщины не просто активно идут в политику, а уже занимают самое что ни на есть руководящие должности в политике. И вот-вот с момента на момент и госпожа Хиллари Клинтон возглавит американскую администрацию целиком. Почему в России так? Сексистское государство
по-прежнему осталось? Знаете, в России довольно опасно заниматься политикой.
Женщине именно.
И женщинам, и мужчинам. Всем. И только мужественные люди могут этим заниматься. Поэтому вышеперечисленные Ирина Хакамада, и Галина Васильевна, Царствие Небесное, Валерия Новодворская и Валентина Ивановна Матвиенко, они все сильные люди. Они, кстати, разные совершенно политические ориентации, но, тем не менее, у них есть общее, они сильные. Вот. Что касается Запада, то я могу сказать, тенденция такая. Чем выше уровень жизни и чем более стабильное и безопасное общество, тем больше женщин идет в политику. Поэтому, когда у нас женщин будет больше в политике, это будет сигнал того, что в России нормализуется жизнь, что в России наиболее жгучие такие проблемы, горячие, уже решены, и мы выходим на траекторию такого спокойного и эволюционного развития. Но есть еще одна причина, почему в России с женщинами в политике напряженка. Дело в том, что Россия такое чванливо-мужланское общество. Хотя Россия очень женская страна. Да? Вот посмотрите, например, на итоги Олимпиады или на победу наших волейболисток. Да? В основном все медали завоевывают женщины. Посмотрите на лица учителей, наших врачей. Это тоже в основном женщина. Посмотрите на лица низкооплачиваемых людей. Это тоже женщины. Санитарки, допустим, там уборщицы и так далее, и тому подобное.
Ну, и в журналистике женщин стало уже значительно. На Западе они вообще доминируют. У нас довольно много женщин.
Ну, в журналистике я не знаю, если честно, много их или нет. Могу только сказать, что, как правило, должность главного редактора – это мужская должность. Посмотрим, например, на «Эхо Москвы», да? Ну, не только. Короче говоря, у нас так. У нас, например, школа, конечно, женская, лицо имеет, но директор школы часто бывает мужчина. Вот. Или, допустим, там больница тоже женское лицо имеет, но главврач, как правило, мужчина. Я вообще считаю, что это
связано... Вообще женщина должна сидеть дома?
Сергей, я считаю, что это связано во многом с православной такой традицией. Вот у нас в Синоде, например, по определению не может быть женщин, да? А настоятель собора, вы хоть одну женщину видели? Никогда такого не бывает. То есть, на самом деле, такая многовековая традиция. Женщина не допущена до высших сфер. А все-таки политика, управление государством...
Но другие страны как-то перевалили через это. В общем-то, это было практически жизнь.
Ну, да, было. Но я считаю, что это эволюционный процесс. И пройдет еще много времени, когда женщины займут там достойное место в политике. Что бы я не хотел, я бы не хотел, чтобы по половому признаку все-таки людей выбирали. Это, кстати, и унизительно для женщин. Знаете, введение квот разных там и так далее. Полный идиотизм. Потому что, в конце концов, людей, если о политике говорить, интересует профессиональная составляющая, да, и программа человека, а не то, какого он пола. Поэтому это эволюционный процесс, но я думаю, рано или поздно это случится. Еще один момент, я обратил внимание, вот занимаюсь бизнесом. Женщин больше, чем мужчин в России, да? Но если посмотреть на то, кто контролирует российские деньги.
А кто знает, кто дома контролирует российские деньги?
Я вам так скажу. Более 90% российских денег контролируют мужчины. Причем можно посмотреть по спискам Forbes, можно посмотреть по спискам миллионеров, можно посмотреть просто на статистику собственников маленьких предприятий и так далее. Да? Как правило, это все-таки мужчина делает.
То есть зарабатывает мужчина.
Да. Что там дома-то происходит? Зачем они зарабатывают, я не знаю. Там, наверное, все это на женщин идет, но или большая часть, хорошо бы это было. Но, в принципе, 90% денег российских контролирует мужчина. Кстати, на Западе это другая цифра. Там где-то, может быть, 60-70%.
Останемся в политике. У вас остаются планы на политику?
Ну, сейчас такой большой политический год начался. Я серьезно думаю о том, что мы будем делать в декабре 2007 года.
Вы занимаете сейчас какую-то должность, член Федерального совета, или как это называется?
Политсовета.
Политсовета.
Да.
СПС, да?
Да.
То есть один из руководителей.
Да, но...
Ну, сами что будете делать? Вот эту
вы знаете, я считаю, что сейчас будет таких два этапных события. Первое – это выборы в 14 регионах в марте, в том числе и ключевые выборы в Санкт-Петербурге, выборы в Московской области, в Самаре, в Томской области, в Мурманске, в Вологде, в ряде других, в Дагестане, в ряде других регионов. Это очень важные выборы. Мы закончили год очень с неплохим результатом в Перми. Знаете, мы там...
Неожиданно неплохим.
Да, сенсационно получили результат 16,5% за Союз правых сил. Это никто в это не может поверить, но это правда. 16,5%. И, честно говоря, если в марте итог будет обнадеживающим, то тогда у демократов и у Союза правых сил есть реальный шанс победить в декабре. Хотя в это сейчас мало кто верит. Но, тем не менее, план такой. Добиться успеха в марте с тем, чтобы... выиграть и в декабре. И я считаю, это даже не столько задача для там, меня и там, для Союза правых сил. Это вообще задача для страны, потому что отсутствие правого крыла в парламенте, как Лужков говорил, помните, что птица без крыла, без одного, летает плохо или вообще не летает. Он очень точно сказал, на самом деле. Я с ним абсолютно согласен. Такое убогое зрелище представляет из себя наш парламент. Вот, и хотелось бы все-таки, чтобы была более гармоничная страна, чтобы были представлены разные политические силы.
Ваша личная амбиция. Хотите превзойти тот, ну, ту политическую вершину, на которой уже находились заместители председателя
правительства? Знаете, я сейчас... Надо ставить все-таки реалистичные цели. Реалистичная цель такая. Это вернуться Союзу правых сил, там, и мне, возможно, в большую политику, в Государственную Думу. Выдвинуть единого кандидата в президенты от демократических сил. Причем у меня есть на этот счет вполне ясное предложение, кого надо выдвинуть.
Кого?
Выдвинуть надо наиболее популярного среди избирателей демократа.
И кто такой там?
Ну,
2-3-4%, максимум 6% по опросам.
Ну, да, не вот, имеет наверное. Значения. Вот, критерий должен быть объективный и связан с мнением людей. Вот, единственный критерий – это популярность человека. Поэтому в этом... шорт-листе может участвовать там 5 человек, 10 человек, неважно, но все должны согласиться с тем, что кандидат единый должен быть, он должен быть один. И его надо выбрать не на основании каких-то аппаратных, кулуарных там, иезуитских договоренностей, а на основе довольно простого объективного критерия. Кому народ лучше относится, тот должен быть единым кандидатом. Казалось бы, очевидная мысль, Сергей, она никем из потенциальных кандидатов не поддерживается. Просто никем.
Если вы окажетесь самым популярным или вас выдвинут, готовы будете бороться за президентское кресло в 2008 году?
Если это...
То есть бросить вот бизнес ваш, да, потому что придется отказаться от него или передать кому там жене, детям, да, вот инвестиционные прочие.
Послушайте, я, Сергей, я, во-первых, не считаю, что занятие бизнесом это что-то такое, что жалко бросить. Это первое. Я же вам сказал, что когда тебе за 40, то... менять профессию довольно трудно. Это раз. Второе. Если критерий будет коллегами признан, то почему бы и нет?
Да по любому другому критерию, если даже выберут. Вы готовы? Вот ощущаете в себе силы,
вы знаете, по любому другому...
7 лет вам, да, сейчас, да. Борис? То есть для политиков возраст, ну, считается возраст вообще-то начинающего политика. Это вы начали рано, там, 15 лет назад или сколько? Уже тогда вообще были просто молодой совершенно по всем меркам. В революционное время это случается. 47 лет – это возраст здравого политика, который уже много понимает. Готовы или нет? Ну, не то, чтобы я вам предлагал, просто вот по своим силам.
Если будут честные критерии отбора, то да, а если не будет, то не буду. А
за вашу политическую деятельность, в том числе на высоких должностях, за что-то стыдно по-настоящему?
Понимаете, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я, конечно, за свою жизнь политическую много натворил ошибок, но, пожалуй, самое запоминающееся... Знаешь, помнишь, как в семейной жизни, так и в политической. Помнишь только начало и конец. Потому что в середине, в общем, помнишь плохо.
Ну, вначале всех на газы пересаживали, это мы помним.
Не-не-не, это ерунда, это уже в Москве было. Ну, я, во-первых, я не считаю это никакой ошибкой. Я как раз считаю, что если ты патриот, то нечего поддерживать немецкого автомобилестроителя.
Подождите, у вас какая машина? У вас на какой?
А я на свои собственные деньги купил машину. А я сейчас говорю про чиновников, которые тратят не свои деньги, а деньги налогоплательщиков. Поэтому ты, если у тебя есть деньги, хоть на Бентли езди, мне все равно. А если ты деньги бюджетные тратишь, то есть налогоплательщиков, будь добр поддерживать отечественное производство. Собственно, мысль была ровно эта. Я не очень понимаю, почему она вызвала такую истерику.
Нет, вообще хороший пиар-ход был при переезде в Москву, как раз такое сказать. Это же вспоминается, как одно там слово из анекдота или один анекдот за весь вечер рассказанный запоминается. Вот это запоминается из политической карьеры.
Я вообще удивляюсь, почему это запомнилось, если честно. Я знаю, что это запомнилось, но...
Автомобилистов много и все больше становится в нашей стране.
Нет, у нас, кстати, российские машины отвратительные, ровно потому, что тогда моему совету никто не последовал. До тех пор, пока наши начальники будут на Мерседесах разъезжать вот здесь вот по Арбату, да, и разгоняя несчастных автолюбителей по краям, они уже так бедные, замучены, в пробку застояли. До этих пор у нас никогда наша машина не будет качественной. Неужели это непонятно? Поэтому я абсолютно не считаю это своей ошибкой. Скорее, это было наивное предложение. Я не понимал масштаб истерики, который был в Кремле после этого. Вы знаете, что... В Кремле после этого предложения было 3 совещания на тему, как остановить проект пересадки чиновников на отечественные машины. 3. Одновременно не было ни одного совещания по поводу восстановления Чеченской Республики. 3 совещания, как не пересесть на отечественную машину, и ни одного совещания, как восстановить разрушенную, ну, целую, в общем, можно сказать, страну, да? Вот. Я просто был достаточно наивным человеком, это уж точно больше 10 лет назад, собственно, это было. Да, вот в этом году 10 лет исполняется, как собственно, я... пришел в правительство. Если говорить про ошибки, была одна досадная довольно ошибка у меня. В Нижнем Новгороде я снял с работы мэра Нижнего Новгорода недемократично. Очень. Снял его с работы, хотя, конечно, он не хотел платить налоги в областной бюджет. Ну, тем самым разрушая область. Тем не менее, я его снял недемократично и, в общем, сорвал там выборы. Это было, конечно, очень неправильно. Потом извинился, кстати, перед ним. Вот. Он, кстати, потом был сенатором Совета Федерации. Дмитрий Иванович Битников, его фамилия. Угу. Вот это была такая досадная ошибка. Очень. Но я считаю, что все-таки с тех пор я никогда не допускал никаких вариантов, чтобы там наезжали на независимую прессу или снимали кандидатов для того, чтобы сорвать выборы и так далее. Никогда этого не делал. То есть прививку от авторитаризма получил в самом начале своей политической карьеры. Это было, кстати, в 93-м году.
Угу. Давно. А ваша личная как бы политическая деятельность, потому что деятельность политиков состоит из конкретных поступков, вот и ваши недруги, да и часть ваших друзей ставят вам иногда в укор или в вину ваше поведение на Дубровке. Вот расскажите слушателям эту историю, когда Ирина Хакамада и Иосиф Кобзон, вы пошли в здание на Дубровку, и в итоге вы там...
Ну, это история, это...
Тяжелая история,
это,
судя по выражению лица, вспоминать не очень хочется.
Я сейчас расскажу. Спасибо, во-первых, что вы задали этот вопрос. Это действительно для меня тяжелая и поучительная история. Дело в том, что мы... Ну, я лично там вел некие переговоры с Абубакаром. Это лидер как раз... террористов, который захватил здание. Вот, его потом, собственно, и убили, когда был штурм. А переговоры были такого содержания, что он выпускает стариков, женщин и детей, причем каждый день, там, мы договаривались, по 20, по 30 человек. Взамен он требовал, чтобы в Чечне не звучали взрывы и не убивали людей. За каждый вот мирный день в Чечне он был готов выпускать 20-30 человек. Он человек был отчаянный и сильный достаточно. Знаете, там разговор, что они там коньяк пили, все это чушь полная. Вот они такие были одержимые, идейные люди, да. И не за деньги, конечно, они туда шли, а просто потому, что они сепаратисты, террористы одновременно. Вот, собственно, и все. Короче говоря, мы с ним вели эти переговоры. По телефону. У меня был его телефон. Вот потом было принято решение идти и уже глаза в глаза на эту тему говорить. И действительно была такая группа, Кобзон, Ирина Хакамада и я. А потом раздался звонок от Путина, который, ну, вы понимаете, страна была в состоянии чрезвычайного положения, по факту. Оно не объявлялось, но по факту так было. И он меня лично попросил не ходить. Я долго не мог понять, почему он это сделал. Потом уже я понял, ему очень не хотелось, я тогда возглавлял партию, да, вот, ему очень не хотелось, чтобы наша партия стала популярной по-настоящему. Я это понял потом только. Он сказал, я тебя очень прошу не ходить, вот я Лужкову отговорил не ходить, вот Лужков не пошел же.
Лужкова, отребовали Лужкова, да, он был одним, называли его.
Не, он хотел идти, потом вдруг резко перестал. Он говорит, я Лужкову отговорил не ходить, и тебя тоже. Я тебя прошу, не надо этого делать. Я отвечаю за ситуацию в целом. Ты с этим согласен? Ну, я, естественно, с этим согласен.
А выбор сложный, на самом деле. Ирина-то рядом идет?
Да, это естественно, да. Да нет, ну, я, Ирина-то в курсе дела была. И Кобзон тоже в курсе. Ошибка или нет, да? Честно говоря, если бы сейчас все заново, я бы, конечно, его не послушал сейчас. Потому что столько дерьма и гадости, в том числе со стороны власти, я потом услышал по этому поводу, что, в общем, я понял, что он решал свою задачу, да, ему не хотелось, чтобы никто, кроме власти, там, власть вот такая доблестная, она там убила террористов, еще, правда, 129 человек погибло, которых можно было спасти. Вот, я бы, наверное, сейчас его не послушал, но это была ошибка моя, безусловно. Она не была такой роковой, это была ошибка. Я исходил из чего? Из того, что он глава государства в этот, в общем, тяжелый момент, да, даже те, кто в оппозиции находится, должны все-таки выполнять указания одного человека, чтобы не было хаоса и безобразия. Кстати, этой позиции и правозащитники придерживались именно тогда, когда на Дубровке. Вот, но я совершил ошибку, конечно. Что касается последствия, то они вообще кошмарные. Трусливый парламент отказался заниматься расследованием обстоятельств Дубровки. Мы провели свое независимое партийное расследование.
Вам сейчас все понятно, потому что там произошло?
Да, нам все понятно, абсолютно. Вот, мы, к нам, к счастью, приходили эксперты из МЧС, из Института медицины катастроф, и просто свидетели этих событий. И очень поучительный момент. Конечно, 129 человек погибли совсем не от газа, как официальная пропаганда говорит, а их неправильно спасали. Диагноз свидетельства о смерти у всех один, асфиксия. То есть, они задохнулись. Им западали языки в гортань, и они не могли дышать. Западали, потому что их неправильно складировали. Их клали на спину, и у них языки западали, так же, как у утопленников. Их надо было класть, наоборот, на живот или на бок. Языки пальцем вынимать, с тем, чтобы они могли дышать спокойно. Этих людей можно было спасти. Собственно, это главное заключение нашей комиссии. Я ходил к Путину с этим заключением, и целые тома были, и видеоматериалы, и так далее, с просьбой, чтобы он дал указание все-таки расследовать обстоятельства смерти этих людей. Их можно было спасти. На словах он пообещал, но ничего не сделал. Это дело было замято. Вот. Я был в шоке, если честно говоря. Он сказал потом одну фразу, он говорит, ты знаешь, этих людей мы все равно спасти уже не можем. Но главный мой аргумент был такой, да, мы этих людей спасти не можем, но чтобы впредь не повторялось подобное, мы должны разобраться и наказать. А вы знаете, что после Дубровки был еще Беслан, где тоже бесславно проработала комиссия. Ни черта мы не знаем, что там произошло. И, видимо, уже теперь никогда не узнаем. Поэтому вот эта стилистика закрытости, вранья, да, вот эта стилистика, она продолжается, а результат — это гибнущие люди. Поэтому, но ничего тогда, когда Дубровка случился, я этого, естественно, еще знать не мог. Вот, и, наверное, я с вами согласен, мне надо было идти. Но у меня какой был еще аргумент, мало того, что он там главный, да, аргумент у меня такой, что поскольку все-таки я руководитель партии, да, и я не в личном качестве там решения принимаю. Все-таки мне надо было думать еще и о судьбе организации. Это тоже, конечно, сыграло роль. Но сейчас, понимая достаточный цинизм власти в то время, вот, я бы, конечно, поступил по-другому.
Борис Немцов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Минуты 2-3 у нас, наверное, остается до конца программы. Ну, давайте тогда о том, как расслабляетесь после таких стрессов, которых немало было.
Не, ну вы вовремя меня спросили, поскольку мы после Нового года встречаемся. Вы знаете, я расслабляюсь как
все. А я совсем не то имел в виду. Виндсерфинг, например, адептом которого вы являетесь.
Да,
не знаю, или лыжи, или...
У меня есть такая должность, о которой мало кто знает в стране. Я вице-президент Федерации.
Виндсерфинга и
кайтсерфинга.
А это что, в чем
играет? Кайт — это доска с парашютом. То есть тебя по воде несет не парус, а парашют, который обдувается ветром.
Uh-huh.
В принципе, это очень адреналиновый спорт. Это то, что называется экстремальный спорт. В трех измерениях ты можешь двигаться, потому что раз у тебя в руках парашют, ты можешь взлететь в воздух. Вот. Я его освоил в ушедшем году, очень этим горжусь. Вообще, это единственный, пожалуй, спорт, где с тобой борются все силы природы. И серфинг, и виндсерфинг, и кайтсерфинг. Я имею в виду и ветер, и волны, и солнце, ну и вода. Вот. Это спорт действительно свободных, сильных людей. Я очень горжусь тем, что я им овладел. А в ушедшем году еще сумел съехать с огромной волны, высотой где-то, может быть, там, с трехэтажный дом. Причем, когда я фотографию показываю друзьям, говорю, я могу с такой волной, они говорят, это не ты. Вот. И доказать, что это я, практически невозможно. Но, в принципе, так скажу. Если вам до 30, то вы можете освоить виндсерфинг. Что касается кайта, то несмотря на то, что он выглядит даже более экзотично, чем виндсерфинг, ну, парашют, представляете, им можно заниматься даже когда тебе за 40. Кайф неописуемый, восторг, адреналин. Ну, надо, конечно, будет часов 15-20 в воде побарахтаться перед тем, как научиться, но если научишься, то до самой смерти можешь этим заниматься. И это, конечно, очень классная вещь. Единственное, что плохо, что у нас в стране нет ни одной европейской виндсерфинговой станции. Я подчеркиваю, ни одной. А вот, и приходится...
Вообще климат надо менять тогда.
Дело не в климате. У нас сильный ветер в Питере дует, например. Вот, у нас бывают ветра на Азовском море, бывают ветра на Черном море, ну, там в районе Анапы, например. Вот, на Тихом океане. Ну, короче говоря, у нас есть ветровые места. Но, к сожалению, знаете, вот нет у нас ни одной станции. Хотя есть просто мирового класса виндсерферы. Егор Попритинский, например, он там 7-е место на чемпионате Европы занял. Короче говоря, это спорт таких свободных, нормальных, сильных людей. Заниматься им приходится в Турции, в Египте. Ну, у кого больше денег, те могут на Гавайи слетать, на Марианские острова и так далее. Это такая фантастическая вещь. Если ты один раз это освоил, то ты уже никогда не бросишь.
Последний вопрос. На пенсию выйдете, где домик купите?
Вы знаете, у меня в России-то нет домика. Я, конечно, понимаю, что вы это радиослушатели.
Пенсию далеко еще, и возраст повышать будут пенсионные.
Я бы хотел на пенсии все-таки жить там, где можно заниматься вот моим любимым спортом. Вот.
На Сейшелах.
Нет, на Сейшелах, кстати, нельзя заниматься. На Сейшелах не дует ветер, Сергей. Так же, как и на Мальдивах. И вообще, вот эти... Я вам еще одну вещь хочу сказать. Что там, где дует ветер, там некомфортно. А вот эти вот дорогие курорты, знаете, в Карибском море, там, Багамы и так далее, это все не для серфера. Серферы живут, как это ни странно, там, где дует ветер, там низкий комфорт, песок тебе в физиономию летит и так далее.
Ну так где? Где? Не тяните. Где домик будет?
Не знаю. Ну, кстати, как ни странно, самое серфовое место, близкое к нам, самое серфовое, это Египет. Мне не очень хочется жить с арабами, если честно. Я не подумайте, что я там расист какой-то, но просто вот не очень. Мы совсем разные. Но, тем не менее, если говорить о ветре, то лучше, чем там, ветра нет.
Борис Немцов был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо за ответы на те вопросы.